Семье. Итак, мы продолжаем нашу тему, которую мы развиваем вот уже на протяжении нескольких сессий. Мы говорили о свободе, о том, каким образом эта свобода, которую дает истина, практически может стать реальной в различных сферах нашей жизни. Опять-таки, у нас нет возможности сказать о всех сферах жизни. Я демонстрирую вам пример несколько конкретных, наиболее важных сфер жизни, о которых больше зависит то, как мы живем, демонстрируя этот пример для того, чтобы мы могли увидеть принцип и потом применить его к тем сферам, которые не были упомянуты. Я сказал о том, что у нас есть комплект дисков, там вот на этом стенде, где есть диски, которые содержат больше проповедей на эту же тему, 12 проповедей, то есть на 5 больше, чем те, которые у нас есть возможность представить здесь. Вот. Но даже это еще не все, потому что у нас есть разные сферы жизни, которые нуждаются в конкретном практическом применении истины, конкретно в той зоне, которая касается. Вот зона семьи – это одна из таких сфер, о которой мы будем говорить через 3 недели, кажется, да, от сегодняшнего дня. Я хочу вам сказать о том, чтобы вы, глядя на все эти принципы, вы могли усвоить их глубоко, чтобы вы потом могли применить их в тех сферах, которые не были названы здесь, чтобы вы нашли те зоны, в которых вы не свободны, и прибегали к Иисусу Христу и к Его истине, чтобы она освобождала вас. Итак, мы говорим сейчас о еще одной форме рабства. Это рабство похоти и о том, каким образом мы можем найти свободу от нее. Я в предыдущей сессии говорил, что есть два принципиально разных источника, которые делают нас несвободным, хотя механизм все равно тот же самый будет, но мы воспринимаем это по-разному. Это внешние инструменты, которые ограничивают нашу свободу, и это то, что происходит внутри нас, то, что рождается внутри нас. Вот, и мы говорили в прошлой сессии о свободе от зла, как освободиться от зла в сердце. Вот, и сейчас еще один такой элемент, одна такая сфера – это человеческая похоть. Очень важная сфера. Это та сфера, которая в наибольшей степени или одна из наибольших, или та зона, в которой относится к тому, что в наибольшей степени сейчас атакуется дьяволом в человеческом обществе. Когда Иисус Христос пришел на служение, вот Он вышел, Его первая проповедь была, эта первая проповедь была построена на тексте из пророка Исаии, где Христос провозгласил свою цель, для чего Он пришел, и вот в этом провозглашении Он подчеркнул, что Он пришел для того, чтобы дать свободу. Евангелие от Луки, 4 глава, 18 стих, описывает эту ситуацию. Здесь написано так: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». То есть Иисус провозглашает, что целью Его прихода на землю, целью великого плана искупления является не только то, что Он умер на кресте и снял с нас вину греха, а целью этого плана является то, что Он пришел для того, чтобы сделать нас свободными. То есть, если вы стали христианином, знайте, что Бог имеет свое намерение относительно вас. Это намерение, оно реализуется, оно влечет вас, оно имеет своей целью. То есть, все то, что происходит вокруг вас, организовано Богом для того, чтобы помочь вам стать свободным человеком. Вот почему Он указывал последовавшим за Ним иудеям на эту самую главную истину, на необходимость обретения свободы. 8 глава Евангелия Иоанна, 31 стих, «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Как я уже отмечал не раз, это рабство связано с рабством нашего собственного «я». Речь идет о том, что с момента грехопадения человек попал в рабство своего эгоизма, в рабство своего собственного «я». И таким образом это рабство, оно культивировалось, выражаясь в самых разных формах, в самых разных сферах нашей жизни. Это рабство опасно тем, что оно незаметно. Человеку постоянно кажется, что его проблемы исходят извне, и когда он сталкивается с обстоятельствами, людьми или проявлениями каких-то сил тьмы, вот, ему кажется, что он реагирует в данный момент единственно возможной реакцией. Ему кажется, что по-другому невозможно реагировать, и поэтому он вот так вот и живет. Мы уже говорили о рабстве похотей, мы сейчас, вернее, рабство зла, которое рождается в человеке, о злобе. Сейчас мы посмотрим на то, каким человек становится рабом своих собственных похотей. Проблема похоти заключается в том, что человек живет для того, чтобы хотеть. Вот это то рабство, которого человек хочет. Возьмите любую похоть. Допустим, человек много ест. Проблема этого рабства заключается в том, что он хочет много есть. Или возьмите, человек занимается там алкоголем, или наркоманией, или сексуальная похоть, или любая другая форма похоти. Она не просто извне как-то получилась. Это то, для чего человек живет. Он хочет удовлетворить свои желания. То есть, когда мы говорим о нашей жизни, в нашей жизни желания играют чрезвычайно большую роль. Скажите, почему люди ездят пьяные за рулем? И от этого погибают люди. По простой причине. Они хотят испытывать опьяняющее действие алкоголя. Единственная причина, которая заставляет их делать, это желание. Почему люди воруют? Потому что они хотят иметь то, что им не принадлежит. Почему люди совершают сексуальные преступления? Они хотят получать удовольствие. То есть очень важный фактор. Посмотрите, человеческие желания, они лежат в корне человеческих проблем. То есть люди являются рабами своих собственных желаний. И мы сейчас рассмотрим, почему такая проблема имеет место. Мы начнем с освещения проблемы испорченных желаний. Давайте посмотрим на эту проблему несколько внимательно. Дело в том, что человек рождается со способностью желать. Желание – неотъемлемая часть личности и, более того, очень важная часть личности. Когда человек ничего не хочет, скорее всего, он уже очень близок к смерти. В этом отличие живого человека. Он что-то хочет. Бог так сделал. Удовлетворение наших желаний является главным мотиватором жизни. Например, Бог так сделал, что человек хочет есть. Вот если бы не было желания есть, человек забывал бы есть, и он мог бы умереть. Кстати, известно, что люди, которые страдают определенными расстройствами мозга, типа болезни Альцгеймера, они забывают, что им нужно есть. У них просто атрофируется где-то в мозгу, атрофируется этот инструмент, и поэтому их там по графику кормить нужно, чтобы они могли, чтобы они не умерли, от голода не умерли. То есть Бог вложил желание пить, сексуальное желание. Каждое из этих желаний имеет свою роль. Оно играет важнейшую роль в жизни и развитии человека. Бог создал человека способным желать. Кстати, один очень интересный текст есть в Ветхом Завете. Это 2 глава книги Бытия, 7 стих. Там написано так. «И создал Господь Бог человека из праха земного, то есть из земли, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Я хотел обратить ваше внимание на слово «душою». Стал человек душою. Он был прахом. После того, когда Бог вдохнул в него свое дыхание, он стал душой. И вот это слово «душою» – это еврейское слово «нефеш». Один из переводов этого слова «нефеш» – это «желание». То есть стал человек живым желанием. Конечно, у этого слова есть много других значений. Это жизнь, это дыхание, это личность. Но это очень важная характеристика слова «нефеш». Одно из значений слова «нефеш» – это желание. Таким образом, желание, вкусы, преференции является неотъемлемой частью личности, и мы не можем их игнорировать. Бог создал человека желающим. Но здесь нам нужно очень важно помнить, что дьявол всегда берет то легитимное, что создано Богом, и он трансформирует это, он извращает это для того, чтобы превратить это в разрушение. Кстати, один из важных элементов вообще во всей нашей жизни, который нам нужно помнить, что всегда, в любой ситуации, нам нужно смотреть в корень, потому что дьявол часто использует вполне легитимные вещи для того, чтобы делать свои злые дела. Проблема человеческих желаний заключается не в них, а в двух аспектах. Она заключается, во-первых, в их объекте, то, чего мы хотим, и второе, в их интенсивности, насколько мы хотим. Например, желать есть нормально. Когда вы хотите пить или вы хотите поесть, это говорит о том, что вашему организму что-то нужно. Но когда вы хотите есть и для этого воруете, это неправильно. Или когда вы хотите есть столько, сколько вам не нужно, это неправильно. Само желание правильное, но оно может реализоваться в неправильной форме или в неправильном месте. Мы посмотрим немножко подробнее на то, как это произошло, что человек стал, что вот эти добрые, это доброе явление, человеческое желание, оно стало, оно превратилось в инструмент дьявольского разрушения. Мы начнем с того, что посмотрим, что произошло во время грехопадения, во время которого желания буквально стали прокляты, проклятие желаний. Когда человек что-то желает, то он, естественно, стремится к тому, чтобы эти желания были удовлетворены. Желание является очень большой мотивирующей силой, и люди в большой степени живут для того, чтобы получить желаемое. Кстати, в этом и заключается одно из бедствий человеческой расы. Дело в том, что структурные изменения природы человека, которые произошли после грехопадения, сделали удовлетворение человеческих желаний невозможным. Пожалуй, лучше всего об этом написал Соломон в книге «Екклесиаст». Посмотрите, 2 глава, 10 стих. Кстати, это одна из главных тем книги. Желание, их роль и место – одна из главных тем книги «Екклесиаста». У Соломона были практически безграничные возможности удовлетворять свои желания. Таких возможностей не было ни у кого, и ни у кого из нас нет, это точно. Послушайте, как он пишет, 10 стих 2 главы. «Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья». То есть все, что он хотел, он получал. «Потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился, и трудился я, делая их. И вот все суета и томление духа, нет от них пользы под солнцем». То есть Екклесиаст объясняет такой очень важный принцип. Принцип, который должен быть известен всем людям. Он говорит, я стремился к тому, чтобы удовлетворить желания. Эти желания разные, у меня была возможность все, что я хотел, получить. Но пройдя, получив все то, что я хотел, я так и не нашел удовлетворения внутреннего. То есть, оказывается, удовлетворение желаний само по себе не решает вопроса глубокой внутренней жажды, которая есть у человека. Оно на время отвлекает человека. И дьявол использует это. Дьявол посылает человеку много ярких реклам, которые влекут человека, много ярких ощущений, которые влекут человека, и человеку кажется, вот я получу это, и мне будет хорошо. И ему действительно хорошо на какое-то маленькое время. Но после того, когда человек принимает алкоголь, наступает похмелье. После того, когда он ест много, наступает ожирение. После того, когда он занимается сексуальной распущенностью, с ней приходит развращение души человеческой. То есть дьявол увлекает человека тем, что он обещает. Вот твое желание удовлетворено. А в действительности это только его трюк для того, чтобы запустить вас на еще больший проект, еще большей погони за то, чтобы удовлетворить еще больше желаний. В этом одна из самых больших проблем человеческих желаний. То есть человек страстно желает чего-то, он вкладывает в достижение желаемого массу времени, сил, ресурсов своих, только для того, чтобы обнаружить, что желаемый им объект не приносит ожидаемого эффекта. Люди добиваются чего-то. Молодой человек добивается этой девушки. И он делает все, что возможно. Я таких видел очень много. Один парень цветы носил каждый день. Утром она выходит из своей двери, и каждый божий день стоял букет цветов. И так на протяжении месяцев. Через 2 года они развелись. Я спрашиваю у нее, а почему? А он говорит, каждый день куда-то уезжает. То на мотоцикле кататься, то на лыжах. То вот этот человек, он же души в ней не чаял. Сейчас, когда она у него есть, ему нужны лыжи и мотоциклы, и друзья, и так далее. То есть речь идет о том, что вот это дьявольский обман. Человек концентрируется на чем-то, и он получает. Правда, здесь есть еще один элемент. После того, когда он не удовлетворяется, он думает, что ему нужна большая доза этого же самого. Вот почему, если вы посмотрите на разные проблемы, допустим, алкоголизм, человек выпил, он думает, как многие говорят, нужно просто знать меру, нужно контролировать себя. Дело в том, что причина, почему пьет человек, заключается в том, что он не может радоваться сам по себе. Ему нужна какая-то доза затуманивания разума, чтобы радоваться. После того, когда он получил эту дозу, то тогда возникает радость, это все равно не приходит, возникает потребность в большей дозе. Потом возникает потребность еще в большей дозе. Все начинали с маленького. Это же самое с сексуальной похотью. Человек, который заглянул где-то там на интернете на какую-то картинку, если он это не распнет с самого начала, он будет больше картинок смотреть. Потом ему нужно жестче картинки, more explicit. Потом ему нужно будет видео. Потом ему нужно будут живые эксперименты этого. Потом ему нужно будет извращение. Вы думаете, почему сегодняшний мир повержен в сексуальные извращения? По простой причине, потому что когда люди провозгласили курс на свободную любовь в 60-х годах прошлого столетия, они делали это с той целью, чтобы сказать людям, что вы можете удовлетворять себя. Люди стали удовлетворять себя и очень быстро обнаружили, что все это не приносит удовольствия. И тогда они стали двигаться дальше. Нужна какая-то изощренная форма удовлетворения себя. Сейчас речь идет о удовлетворении себя в сексуальных отношениях с тем же полом, который в однополовых или гомосексуальных отношениях. Но это уже не самое большое. Сейчас эту планку движут уже дальше. Уже сейчас говорят о отношениях, которые должны быть. Есть такое движение, в котором я читал, наверное, пару лет тому назад. Оно называется polyamory. От слова «амур» – любовь, и «полы» – это много. То есть, когда люди говорят о том, что они живут не семьей, а такой кластер. И внутри этого кластера там могут быть женщины, мужчины, и они все любят друг друга одновременно. И они могут мужчины любить друг друга там, женщины любить друг друга одновременно. Кто-то из них может быть даже считаться мужем и женой, и дальше у них связи на стороне, и они очень радуются, что у него есть связь на стороне. И это все positive thinking, и все это представляется вот таким очень торжественным образом. В Соединенных Штатах 2 года назад было 500 тысяч таких людей. И этому всему нет предела. И это будет продолжаться дальше. Дело в том, что человеческий разум, когда человек движется к этому желанию или движим этим желанием, он обязательно будет двигаться дальше и дальше в эту деструктивную в эту деструктивную сферу до своего разрушения. Я вам рассказывал эту историю сегодня о крысах. Эта история записана в книге, есть такой доктор Арчибальд Харт, у него есть книга «Thrilled to Death». Вот что он пишет буквально. Ученые, изучающие природу того, как человек получает удовольствие, делали опыты на крысах. Они нашли в их мозге точки, возбуждение которых слабым электрическим сигналом доставляло им удовольствие. Исследователи установили рычаг, нажимая который крыса могла сама посылать сигнал, возбуждающий ее мозг. Как только крысы поняли, что это такое, все, что они делали, это без конца нажимали и отпускали рычаг. Их невозможно было оторвать ни едой, ни питьем, ни чем-либо другим. Даже тогда, когда они сделали так, что нажатие рычага сопровождалось какой-то болью, крысы продолжали нажимать рычаг до смерти. Вот это рабство удовольствия. Опять-таки, это не христианские ученые говорят. Это не то, что читается в проповеди из Библии. Это факт, жизненный факт. Он же пишет, этот же специалист пишет, удовольствие является бездонной бочкой, его никогда не наполнишь. Чем больше ему даешь, тем больше оно хочет. Вот в этом проклятие желаний. Очень интересный пример я читал. Несколько десятков лет, специалисты посчитали, несколько десятков лет у детей, у девочек и мальчиков было всего несколько игрушек. Несколько десятков лет тому назад у девочки были там пару кукол, которые сшиты мамой. Они играли с кукурузными початками. Вот, мальчики, может быть, играли с кубиками, может быть, с какими-то книжками, играли в прятки, играли в шахматы и так далее. То есть у них было несколько всего игрушек. Нельзя сказать, что они всегда были довольны. Они не были всегда довольны. Вот, но их недовольство в то время проявлялось гораздо в меньшей степени, чем в это время. Сегодня специалисты посчитали, у среднестатистического ребенка 150 игрушек. Причем это не кубики. Эти игрушки жужжат, двигаются, прыгают, летают, сверкают. Они уже такие интерактивные у каждого. У каждого ребенка там есть всякие разные видеоигры, есть айфоны, есть айпэды, есть всякие компьютеры. То есть все возбуждающее до такой степени, что человеческие мозги, его нервная система просто не способна со всем этим справиться, особенно в раннем возрасте. Теперь если сравнить состояние детей сегодня с состоянием детей 50 лет тому назад, уровень психологических расстройств детей сегодня в десятки раз превышает уровень психологических расстройств того, что было 50 лет тому назад. И вот эти мамы и папы разные, которые думают, я благословлю своего ребенка, я желаю ему добра, и они покупают еще 151-ю игрушку. Кстати, если у ребенка есть всего 5 игрушек, вы купили ему 6-ю, 6-я игрушка, она занимает 1/6 часть его пространства всего. Если у него 150 игрушек, вы купили 151-ю, она будет занимать 1/150 всего пространства. Вот почему родители потратили огромные деньги на эту игрушку, и ребенку хватило excitement всего на 15 минут. И он ее забросил. Она уже ему неинтересна точно так же, как и все остальные 150. О чем это говорит? Это говорит о том, что желание невозможно удовлетворить. И вот это вот состояние, когда люди пытаются все больше и больше удовлетворить желание, оно приводит человека к положению внутреннего стресса, напряжения постоянно. Этот же доктор Арчибальд Харт, он говорит об этом так. Многие подростки и даже дети более младшего возраста не могут провести в тишине, ничего не делая более 30 секунд. Они все время требуют какой-то стимуляции. Кстати, книга, которую он написал, «Thrilled to Death», или «Возбужден до смерти», Она и говорит об этом, что постепенно у человека отмирает способность наслаждаться малым. То есть для того, чтобы получать наслаждение, ему нужно все более и более сильные стимуляторы, возбудители. И это доходит до того, что человек уже, его уже нервная система не справляется с уровнем возбудителя, который нужен, чтобы он почувствовал вообще что-то. Это все равно как пьянице нужно все больше и больше дозу. И потом, когда он уже пьет столько, что он сгорает от алкоголя. Или же если вы встречались с тем, как люди передозируют себя наркотиками. Та же самая картина. Ему нужно все, чтобы почувствовать это действие, ему нужно все больше и больше дозы. И в конце концов, вот это возбуждение уничтожает человека. Священное Писание говорит об этом так, притча 27:20. «Преисподняя и Аввадон ненасытимы, так ненасытимы и глаза человеческие». И в этом проклятие человеческих желаний, дорогие мои. Нам нужно это ясно помнить. Нам нужно хорошо понимать, о чем идет речь. То есть нам ясно нужно знать, что наши желания берут нас в плен, и дьявол посредством этого нас уничтожает. Полной неспособности как-то решить эту проблему. Многие ученые, психологи даже утверждают, что бесконечная погоня за удовлетворением желаний является нормой жизни вообще. Они пытаются решить вот этот кризис желаний, изобретая все новые и новые формы возбудителей, которые им кажется, что могут быть несколько безвредны или менее вредны, чем другие. Другие специалисты, хотя их меньшинство, они пытаются предложить другую версию. Они говорят, что желание все-таки нужно ограничивать. Они учат каким-то формам мотивации, которые исходят там из разных идеологий, которые исповедуют люди. Но и это не дает результата. Человек в любой ситуации продолжает оставаться рабом своих собственных желаний. Более того, если он решает ограничивать свои желания, то он живет с чувством неудовлетворенности, неполноценной жизни. Это, кстати, чрезвычайно большая беда молодого поколения современного. И не только здесь, в Америке, но и там, в странах бывшего Советского Союза. То есть речь идет вот о чем, что сегодняшнее христианство с детства не приучает детей норме контроля над своими желаниями. И опять-таки я говорю о том, что многие родители не понимают вообще принципа. Они думают, что они делают добро своему ребенку, когда они покупают ему 200 игрушек. Они думают, что они любят его так. В действительности нет. В действительности они калечат его с детского возраста. Если человек не научился контролировать свое желание, он инвалид и потенциальный преступник. Кстати, это одна из трех точек, в которых мир атакует детей с самого раннего возраста. Три вещи, которые атакованы дьяволом сегодня или миром. Первое – отвержение авторитетов. Людям говорят, кто такие могут говорить, кто это может сказать вам, как поступать. Ты сам определяешь, как поступать. Второе – это отвержение абсолютов. То есть, когда говорят о том, что ну, это для них правильно, а для тебя правильно по-другому. И третье – это отвержение необходимости контролировать свои желания. Именно об этом мы сегодня говорим. Ефесянам 4:19 описывает состояние грешного человека. «Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Это касается не только распутства. Самые разные сферы человеческой жизни, они поражены желаниями, которые невозможно насытить. Это может быть страсть, это может быть стяжательство, это может быть пьянство, это может быть лень, это чревоугодие, это разного рода удовольствия и так далее. Независимо от того, чего человек желает, без Бога он никогда не найдет удовлетворения этих желаний. Через пророка Агея Бог призывал людей увидеть бессмысленность их попыток жить для удовлетворения своих желаний. 1 глава, 5 стих. «Посему ныне так говорит Господь, обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, собираете мало. Едите, но не всытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька». Почему так происходит? Как возникло это проклятие, от которого невозможно избавиться? Это нас приводит к следующему вопросу. Что случилось с желаниями? Желания, как я уже сказал, они являются серьезной силой, которая заставляет человека преодолевать самые разные препятствия для того, чтобы получить то, что он хочет. Люди никогда не останавливались или чаще всего не останавливаются ни перед чем, чтобы получить удовольствие. Деньги, они будут ради этого работать. Они там силы, здоровье, порядочность, уважение, они все это употребляют для того, чтобы принести на алтарь своего собственного удовольствия. Когда человеку не удается получить удовлетворение своих желаний, он начинает раздражаться, злиться и так далее, выходить из себя. Это разрушает его здоровье, разрушает его нервную систему, лишает человека способности иметь нормальные, здравые социальные отношения. Эта проблема является одной из причин, по которой, как говорят психологи, в соответствии с тем, как говорят, вернее, психологи, они представляют так, что бороться с желаниями вредно, их обязательно нужно удовлетворять. И, к сожалению, даже некоторые из тех, которые называют себя христианскими психологами, они говорят об этом. Иногда даже в откровенно греховных ситуациях. Вместо умирания для себя они говорят о важности самореализации. Они говорят о том, чтобы человек имел позитивное мышление, вместо того, чтобы учить его сокрушению в своих грехах. Люди просто игнорируют истину. Римлянам 1 глава 28 стих написано, как вот эти желания выходят из-под контроля. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, зависти, убийства, распри, обмана, злонравия. Все это результат буйства человеческих желаний. То есть человек не заботится иметь Бога в разуме, который контролировал бы его желания. Он просто попадает в поток, он отдается на волю своих желаний, которые ведут его к самым неприятным последствиям. Самое печальное написано в 32 стихе, посмотрите. «Эти люди знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих их одобряют». Как это произошло? Что случилось с желаниями? Давайте посмотрим, что говорит об этом Писание. Первое. Человек был сотворен для того, чтобы желать того, чего хочет Бог. Это первое правило, которое нам нужно глубоко внутри понять, запомнить и запечатлеть так, чтобы вся наша жизнь, она развивалась, исходя из этого принципа. То есть Бог является мерилом и источником истины, добра и всякого блага. Человек был сотворен для того, чтобы желать того, чего желает Бог. Человек, более того, был сотворен для наслаждения истинным счастьем в Боге. То есть ему тогда будет хорошо, когда он имеет свою внутреннюю связь и внутренние гармонические отношения с Богом, и его желания синхронизированы с тем, что желает Бог. Христос говорит об этом очень много. Иоанна 6 глава 35 стих. Иисус же сказал им, «Я есть хлеб жизни». «Приходящий ко мне не будет алкать, верующий в меня не будет жаждать никогда». То есть Христос говорит, для того, чтобы ваша жажда была удовлетворена, вам нужно прийти ко мне, прийти к Богу, гармонизироваться со мной. Он сказал эти слова после очень одной интересной ситуации. Тогда, в то время, он за день буквально до этого, он накормил 5000 человек хлебом. Очень мало было хлеба, помните, и немножко рыбы. И он накормил огромное количество людей. И на следующий день толпы людей искали Иисуса Христа для того, чтобы опять удовлетворить свои желания. Вполне естественное желание. Желание получить хлеб насущный. И Иисус им преподает и говорит им о том, чтобы они могли искать не удовлетворение физического желания, а чтобы они нашли хлеб духовный. После этого говорит, если человек придет ко мне, то тогда его желания удовлетворяются. Давид говорит об этом. 61 Псалом, 1 стих. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое». Пророк Исаия повторяет то же самое, говоря, что всякие попытки найти удовлетворение в чем-то или ком-то вне Бога будут обречены на провал. Исайя 55:1 написано: «Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб? И трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша насладится туком». Только Бог действительно может удовлетворить человека. Человек был сотворен богоцентричным, он был сотворен для того, чтобы желать Бога и желать того, что хочет Бог. Это, кстати, очень важное качество, которое было проявлено в жизни Иисуса Христа. И здесь нам нужно сделать небольшую остановку. Дело в том, что это просто критически важный элемент. Сегодня психологи, общество, мир сегодня говорят о следующем. Человек сотворен для того, чтобы иметь индивидуалистические свои собственные желания, которые исходят из уникальности его личности. И это поднято сегодня на пьедестал высочайшего, так скажем, искусства или высочайшей науки. Более того, это перетащили в христианство, забывая о том, что Бог создал человека не для того, чтобы он был центром реализации своих собственных желаний, а для того, чтобы человек научился желать то, что желает Бог. И только тогда его жизнь действительно будет эффективна. Вот так прожил Иисус Христос. Иоанна 5 глава 30 стих. «Я ничего не могу творить сам от себя», Христос говорит. «Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен. Ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Он постоянно объяснял изумленным людям, что жить желаниями Отца было целью его жизни. Я хочу задать вам вопрос, дорогие мои. Ставили ли вы перед собой цель жить желаниями Бога? Удивительно, если произвести опрос среди христиан, ты можешь обнаружить, что очень маленький процент христиан поставил это перед собой целью. Большинство христиан живут по-другому. Знаете, как они живут? Они думают, что Бог будет жить их желаниями. Они думают, что вот у них есть желание, он стал верующим, чтобы прийти к Богу, чтобы Бог помог ему достичь то, что он хочет. Это абсурд. Это крайнее заблуждение. Христианство совершенно не говорит об этом и нигде не обещает этого. Везде, где написано о том, что желания человека будут удовлетворены, всегда сказано: «Придите к Богу, подчинитесь Его воле». И написано: «Если чего попросите». И как дальше сказано? «По воле Отца Моего» или «Во имя Мое», то Отец даст. Ясно сказано. То есть человек живет, его желания подвержены проклятию. Он думает, что он стал верующим, теперь получает сверхъестественный инструмент от Бога, который будет вести его к удовлетворению его желаний. Это совершенно неправильно. Если человек стал верующим по-настоящему, то ему нужно помнить, что его желания неправильно, их просто невозможно удовлетворить. Вот почему Бог и не удовлетворяет. И ему нужно привести свои желания в гармонию с желаниями Божьими, и тогда он придет к тому, что его жизнь будет насыщенной. Иисус продолжает в 6 главе Евангелия Иоанна, 38 стих. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». В этом было его величие, в этом была его слава, несмотря на то, что Божья воля привела его на крест. Христос пришел и говорит: «Я пришел, чтобы творить волю Отца моего». Эта воля Отца ведет Христа не только в трудные обстоятельства жизни, но на крест ведет. Галатам 1:4 написано: «Который отдал самого себя за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего». Смотрите, Христос приводит свои желания в соответствие с волей Отца, даже тогда, когда это означает чрезвычайные трудности в его жизни. 53 глава Исаия написано: «Но Господу угодно было поразить его, То есть отец имел волю привести своего сына в положение очень сложное здесь на земле. Но оказывается, это необходимо было для того, чтобы Иисус был возвышен на самое высокое положение, и не только, а что вместе с ним там оказалась церковь, что является финальным результатом всего Божьего плана во Вселенной. Фома Аквинский когда-то писал следующее: «Сердце человека тогда будет правым, когда оно будет желать того, чего желает Бог». Это одна из целей христианского опыта, друзья. Это реальная точка духовного роста. Если мы хотим иметь реальное измерение в духовном росте, вот в чем оно практически выражается. Человек был создан для того, чтобы желать того, что желает Бог. Грехопадение коренным образом изменило всю эту ситуацию. Мы доходим до второго пункта здесь. Согрешив, человек сделал себя центром и источником своих желаний. Мы говорим о том, что случилось с желаниями. Человек был создан, чтобы желать того, что желает Бог. После грехопадения человек ставит себя в положение, когда связь была с Богом разорвана, они, люди, вместо того, чтобы быть управляемыми Богом, они перешли на самоуправление. Они не могут так функционировать, они не сделаны для этого. Вот почему желания человека, они претерпели такую катастрофу. Мы можем сказать, что с момента грехопадения человек потерял способность хотеть того, что действительно может его удовлетворить и принести ему счастье. Очень важный принцип, я повторю его еще раз. С момента грехопадения человек потерял способность хотеть того, что действительно может удовлетворить его и принести ему счастье. Мы можем сказать, что его желания сошли с ума. То есть его желания, они вошли в деструктивную фазу. Он стал сильно и неудержимо хотеть того, что приносит ему вред. Писание говорит: не прелюбодействуй, не объедайся, не ленись, не занимайся любостяжанием. Но человек хочет именно этого, ему трудно контролировать себя. Он не может и не хочет ограничивать свои желания. Он не видит, что его истинная проблема исходит именно из его желаний. Он просто думает, что это просто как-то неудачно удовлетворились желания, что есть лучшая форма удовлетворения этого желания. В послании Иакова написано, что именно наши неправильные желания становятся причиной всех наших проблем. Иакова 4 глава, с 1 стиха мы читаем. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, не можете достигнуть, припираетесь, враждуете и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Заметьте, как вот этот конфликт между желаниями Божьими и нашими вожделениями, он вот здесь очень ясно представлен. Этот факт подтверждают и не очень религиозные люди. Просто наблюдая за обществом, Бенджамин Франклин, известный американец, когда-то сказал следующее: если бы человек мог иметь половину того, что он хочет, его проблемы удвоились бы. То есть, оказывается, когда мы имеем то, что мы хотим, это не приносит удовлетворения, а увеличение проблем. К сожалению, человек ищет удовлетворение даже не половину, а всех 100% своих желаний. Если только ему не удается их достигать, он чувствует себя униженным, наполняется злобой и обидой. Очень интересный текст в послании к Титу, 3 глава, 3 стих. Слушайте, что здесь написано. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий». И казалось бы, если человек живет ради удовлетворения своих похотей и удовольствий, то он должен быть счастливым. Но послушайте результат этого рабства, которое описано здесь. «Были рабы похоти и различных удовольствий, и жили в злобе, зависти, были гнусны и ненавидели друг друга». Вот это реальный результат, реальная цель, которая достигается тогда, когда человек живет под властью своих собственных желаний. Кстати, именно этим живет весь мир. В первом послании Иоанна, 2 глава, 15 стихом, Иоанн предупреждает, он говорит: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, говорит, похоть». Похоть плоти, похоть очей, Гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. То есть восставшие против Бога люди, они попали в настоящее рабство. Это рабство своих собственных похотей. И в этом проблема человеческих желаний. Причем иногда эти желания, они могут быть совсем не греховными в определенных ситуациях. Проблема в том, что когда они оторваны от Бога и сфокусированы на себе, они становятся деструктивными. Итак, это первая часть проклятия человеческих желаний. Давайте посмотрим на вторую часть. Как трансформировать эти желания? Что нужно, чтобы они переделаны были? Это, кстати, очень важный вопрос. Можно ли изменять желания? И больше того, нужно ли их изменять? И здесь существует множество теорий тоже, и многие из них проникают в христианство, проникают в церковь. Люди, которые приходят к Богу, очень часто представляют себя так, как я уже говорил, что Бог какой-то джин из бутылки. Вот захотел человек, поиграл-то на своей дудочке, но эти дудочки по-разному представляют. Кто-то говорит, что нужно помолиться, кто-то говорит, что нужно попоститься, кто-то говорит, что нужно посеять там и так далее. Самые разные вещи. Но результат всегда один, получишь желаемое. Вот такое ложное представление о Боге. Кстати, много самых разных, очень таких развитых систем, которые пропагандируются в христианстве. Одни говорят, для того, чтобы получить то, что хочешь, нужно иметь веру. Очень популярно, кстати, разрабатывают там самые разные теории. Другие говорят, что вначале нужно изгнать всех бесов, которые якобы не дают места человеку иметь то, что все он хочет, все то, что, чего он хочет. Третий учат, что желание нужно как-то представлять или визуализировать. То есть они говорят о том, что нужно провозглашать желаемое. Самые разные теории. Четвертое настаивает на том, что о них нужно просто мечтать и добиваться своей волей. То есть разные теории, опять-таки, я перечисляю, только известные теории, существующие в христианском мире. Есть книги, разработанные системы, семинары, которые учат вас, учат людей тому, чтобы достигать того, что человек хочет. Библия же учит другому. Все эти системы навеяны ложной, гуманистической, человекоцентричной, греховной системой решения проблем. Библия говорит по-другому. Библия говорит о том, что для того, чтобы человек мог найти удовлетворение, ему прежде всего нужно рождение свыше. Рождение свыше связано с появлением новой природы, которая имеет новый тип желаний. Правда, эта природа, она еще не охватила всего человека. И в этом и заключается духовный рост, когда это новое, мы даем место этой новой природе и наоборот ограничиваем ветхую природу. И по мере того, как новая природа заполняет нас, мы будем все больше и больше гармонично жить. Заметьте, многие верующие люди, став верующим человеком, если стали они, некоторые только называют себя, но многие верующие люди, которые действительно являются верующими, у них есть эта новая природа, которая ищет Божьего, ищет Божьих желаний. Они не дают ей развиваться. А они живут тем, чтобы удовлетворять себя точно так же, как удовлетворяют себя все люди в мире. Вот почему они живут, ища удовольствие в крутых вещах, в каких-то модных формах, в каких-то удовлетворениях, удовольствиях, которые сегодня популярны. К сожалению, я все больше и больше сталкиваюсь, когда среди христиан люди ищут удовлетворение в алкоголе. Когда среди христиан люди ищут удовлетворение в каких-то дорогих вещах. И ради этого, вокруг этого вращается вся жизнь. В искусстве, может быть, ценить искусство каким-то особым образом. Человеческой фантазии нет предела. Беда заключается в том, что эти люди, они не переключились на то, чтобы жить новой природой. Посмотрите, что написано в послании к Ефесянам. 2 глава с 1 стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева». Заметьте, мы все жили как? По нашим плотским похотям, исполняя желания плоти. Вот это реальное состояние человека, который мертвый во грехах. Естественно, что нерожденный свыше человек не может иметь Божьих желаний. Но что делать рожденным свыше? Что делать настоящим верующим, которые испытывают в своей жизни рабство своих собственных похотей? Есть несколько важных принципов. Первое. Признайте реальность существующей проблемы. Поймите, что в вашей жизни есть проблема желаний. Во-первых, ваш грешный человек, несущий в себе последствия грехопадения, этот грешный человек неправильно видит смысл жизни. Он видит смысл жизни в удовлетворении своих желаний, а это ложь. Это неправильно. Бог создал нас для другого. Желания имеют место, они, правильные желания нужны в определенных пределах. Правильные желания нужны, но они никогда не были целью. Вот почему апостол Павел, представляя решение этой проблемы, он говорит о совершенно другом измерении. Когда он объясняет спасающие действия Евангелия в послании к римлянам, он специально останавливается на вопросе желаний. 6 глава послания к римлянам. «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Итак, да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». То есть смотрите, что получается. У нас есть наша плоть, и у нас есть члены нашего тела. И здесь сказано, что все начинается с вот этого действия, которое выражено словом «почитайте». «Почитайте» означает считать, засчитывать, оценивать, думать о чем-то, размышлять, рассуждать или иметь мнение. Это слово, которое происходит от слова «логидзмай», «логидзесте». Это греческое слово, оно несет в себе вот эту идею. То есть человек должен засчитывать, считать, оценивать. То есть посчитай свои плотские желания не то что недостойными удовлетворения, а это тем, что ты должен просто перерезать кислород мертвыми для греха. Это означает, примите решение внутри себя, что вы не имеете права на то, чтобы желать чего-то противного Богу. Откажитесь от этих желаний в принципе, раз и навсегда. Друзья, это отправная точка. Если вы этого не сделаете, эти желания обязательно дадут росток. Вам приходилось как-то бороться с сорняками? Разного рода есть сорняки. Иногда деревья есть такие, или кусты такие, которые у нас когда-то... жили мы еще в России, когда-то разрослась цветок один, который очень сильно всю эту грядку нашу заполонил. Вот, мы его выкорчевали, все. Смотришь, чуть-чуть прошло времени, опять где-то полезло. Дело в том, что остался корешок сирени. Это такой куст, знаете, большой куст. Вот если она разрастется очень-очень сильно, или малина точно так же может разрастись. Вот, или ожина, или разного рода всякие кустарники. Вот если его ты выкорчивал, то есть все, нету, чисто. Но там где-то что-то осталось, он обязательно прорастет. Вот точно так, если вы не примете решение в принципе, что все греховные желания не имеют права на существование, они обязательно прорастут. Ни в одной сфере, значит, в другой. Вот почему, когда мы читаем о подходах, о правильном подходе к борьбе с грехом, они всегда предъявляют радикальные меры. Помните, написано, если искушает тебя глаз твой, что сделай? Вырви. Или рука отсеки. Это означает радикально проведи черту, что эти искушения не имеют права на то, чтобы они были удовлетворены. Апостол Павел пишет о себе то же самое. Кстати, применяет то же самое слово. Филиппийцам 3 глава 7 стих. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою». Вот это слово «почел» – то же самое слово, то есть «почитайте». То есть Что для него было преимуществом? Он был еврей от евреев, он имел большое образование, он имел положение в обществе и так далее. И он, рассмотрев это, посчитал и сказал, что все мое удовлетворение будет не в этом, а в Иисусе Христе. То есть это сознательно принятое решение. Так это первое. Второе. Учитесь страху Божьему. Для того, чтобы мы могли привести свое желание в синхронизированное согласие или гармонию с желаниями Божьими, реальный путь к этому через страх Божий. 144-й Псалом, 19 стих написано: «Желание боящихся Его Он исполняет». Хотите, чтобы ваши желания исполнялись? Бойтесь Бога, у вас будут рождаться правильные желания, и вы будете жить не в противоречии, а в удовлетворенности. Боящиеся Бога имеют правильные желания, которые Бог исполняет. В Священном Писании очень много таких примеров. Мы уже говорили о примере Иосифа, когда братья пришли к нему для того, чтобы как-то попробовать обезопасить себя. По логике, по их логике, Иосиф должен был бы желать мести. За зло, которое причинили ему братья, он мог бы потребовать возмездия. И у Иосифа было много оснований, чтобы иметь такие желания. Но посмотрите, что остановило Иосифа. Он приводит причину, почему он не мстит. Бытие 50 глава, 19 стих. «И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога, поэтому он не имеет этих деструктивных желаний». Апостол Павел писал об этом Филиппийцам, 2 глава. «Итак, возлюбленные, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». И дальше: «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Итак, хотите иметь Божие желания? Поймите порочность ваших желаний. Возрастайте в страхе Божьем. Третье. Познавайте Его волю, пребывая в Его Слове. Иоанна 15:7. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то дальше, чего не пожелаете, будет вам». Вот как освобождается желание от проклятия. Мы уже говорили, что желания человека, они переживают или находятся в состоянии проклятия после грехопадения. Как освободиться от этого? «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Христос открывает секрет, как достичь того, чтобы желания удовлетворялись. Заметьте, здесь не нужно никаких систем. Здесь не нужно никаких сеяний, молений, там, каких-то изгнаний, каких-то там слова веры визуализировать, что у человека есть слово, которое он говорит, и оно должно реализоваться, мечтание там и так далее. Суть проста. Чтобы Бог исполнял желания людей, нам нужно научиться желать то, что Он хочет. That's simple. Очень просто. Послание Колоссянам, апостол Павел пишет: для того, чтобы угождать Богу, исполнять Его желания, необходимо исполняться познанием воли Его. То есть нам нужно пропитывать себя Его Словом. Колоссянам 1 глава, 9 стих. «Посему и мы с того дня, как об этом услышали», то есть они Павел и его сотрудники услышали о том, что люди в Колоссах уверовали. После этого он говорит: «Мы не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Заметьте, как вот эта плодоносная жизнь зависит от первого шага, чтобы эти люди исполнялись познанием воли. Вы знаете, чем отличается познание истины от познания воли? Познание истины может быть просто пополнение своего интеллекта какими-то фактами. Познание воли Божией – это когда человек ищет того, что Бог хочет от него сейчас. То есть я не просто познаю какие-то глубины доктрины, а я, познавая глубины доктрину, хочу узнать, что же на основании этого Бог хочет, чтобы я делал. В этом смысл познания воли Его. Известный специалист в области библейского душепопечения Дэвид Паулсон, он в своей книге «Seeing with new eyes» или «Видя новыми глазами», он пишет, как христианская жизнь, так и христианское служение по определению связаны с трансформацией в сфере человеческих желаний. Эта трансформация лежит в центре целей Святого Духа, работающего своим словом в наших жизнях. В Библии очень много примеров. Ну, наверное, один из самых ярких в 72-м псалме. Помните, Асав пишет о себе, как он, глядя на благоденствие окружающих его безбожников, стал желать того же. Слушайте, что он говорит. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем, а я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Что значит «позавидовал»? Это значит, стал желать того, чем они живут и что они имеют. Попал в рабство этих желаний. Далее он перечисляет многочисленные кажущиеся преимущества этих людей, их успех, их богатство, их благоденствие. Более того, глядя на них, он обращает взор на себя и видит очень жалкую картину. Он говорит, так не напрасно ли я все это делал, свою душу смирял, очищал руки свои и так далее. Это продолжалось до тех пор, пока он не обратился к истине. 16 стих этого псалма, он говорит, и думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих. Друзья, это точно. Я знаю многих молодых людей, знаю многие молодые семьи, которые приходят в церковь, но в реальности находятся под влиянием вот того круга людей, которые круто живут, кажется. И они приходят, вроде бы надо в церкви жить, но здесь они не живут. Здесь они отбывают очередь, чтобы в ад не попасть. А живут они вот той крутизной, она их манит. Друзья, вы так и будете вот в этом раздвоенном состоянии, в состоянии внутреннего противоречия до того времени, пока, как не написано здесь, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Очень важный элемент, что происходит во святилище? Понимание. Войти во святилище – это не просто наполниться религиозными переживаниями. Войти во святилище – это значит, вступив в контакт с Богом и Его Словом, прийти к правильному пониманию реальности. После того, как он погрузился в истину, после того, как он размышлял о ней, Асав пережил трансформацию своих желаний. Посмотрите, 25 стих этой же главы. Он пишет, «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле». То есть Бога ему достаточно. God is enough. Если вы не поняли этой истины, nothing will be enough. Что бы вы ни получили. Итак, это третий элемент, о котором мы говорим. Мы говорим о том, как трансформировать желание. Мы говорили о том, что нужно признать реальность проблемы желаний, что есть такая проблема. Нам нужно учиться страху Божьему. Нам нужно познавать истину Божию, познавать Иисуса Христа и познавать Его волю. Нам нужно наслаждаться Господом. Четвертый элемент. Наслаждаться Господом – очень интересное слово, которое применяется во многих текстах. Вот одно из них, один из таких текстов, мы уже читали, 36-й Псалом, 4 стих. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Слово «утешайся» – это слово «рацион». Смысл его pleasure или delight, то есть наслаждение человек получает. Здесь сказано, утешайся Господом, наслаждайся им. То есть, когда ты будешь гармонично наслаждаться, в гармоничном соответствии с Богом, то тогда Он исполнит, Он будет исполнять желание сердца твоего. Чем больше мы будем наслаждаться им, тем в большей степени мы будем приобретать способность желать того, чего он желает. Что значит наслаждаться Господом? Наше наслаждение всегда является результатом того, что происходит в нашем сознании. Когда мы погружаемся в осознание Божьего величия, когда мы замечаем Его мудрость, когда мы понимаем Его святость, когда мы отмечаем Его красоту, мы будем обязательно пропитываться Его желаниями. 62-й Псалом говорит нам в 5 стихе, «Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляю Тебе уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи, Заметьте, душа насыщается. Насыщается тогда, когда он размышляет о Боге. Когда он, находясь на постели, размышляет в ночные стражи, то есть ночью просыпается, и его мозг вращается не вокруг того, что вчера увидела новую какую-то одежду, которую не может купить. Или какие-то новые крутые, какие-то инструменты, какие-то приборы новые, гаджеты какие-то новые, которые хочется иметь. Вы не можете желать своего и Божьего в одно и то же время. Нам нужно прийти к состоянию, когда мы, отказываясь от своего, учимся желать Божьего. Один проповедник говорил очень интересно. Он говорит, как только вы зажали что-то в своем кулаке, вы потеряли руку. Это очень интересно. Вот возьмите, зажмите что-то в своем кулаке, и у вас уже эта рука, уже она ни для чего другого не функционирует. Потому что она зажала что-то. То же самое происходит, когда мы сосредотачиваем наш ум и наше сердце на наших желаниях. Когда мы думаем о том, чего мы хотим, мы не можем думать о Боге и Божьем. Мы теряем способность жить. Кстати, когда мы читаем в Священном Писании о людях, которые жили угодной Богу жизнью, Давид был один из таких людей, о котором Бог сказал, что он муж по сердцу его. Вы знаете, в чем заключался секрет или сущность вот этого явления, что Давид – муж по сердцу Божьему. Деяния, 13 глава, 22 стихе, это апостол Павел проповедует и рассказывает о Давиде, и он объясняет, он делает экспозицию характера Давида. Слушайте, что он говорит. «Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева». Дальше написано, «который исполнит все хотения мои». Вот кого Бог удостоил этого особого титула – муж по сердцу моему. Можете ли вы сказать о себе, что вы муж по сердцу Божьему или жена по сердцу Божьему? То есть вы являетесь носителями Божьих желаний. Последнее, о чем я хотел сказать или на чем остановиться, что нужно делать нам в процессе трансформирования желаний – поступайте по духу. Опять пять важных элементов. Признайте проблему желаний, реальность проблемы желаний. Второе – учитесь страху Божьему. Третье – познавайте Его волю, пребывая в Его Слове. Четвертое – наслаждайтесь Господом. И пятое – реально, практически поступайте по Духу. Нам было бы гораздо легче иметь правильные желания, если бы не плоть. Она продолжает хотеть своего, и поэтому нам нужно помнить, что мы находимся в реальной борьбе всегда. Апостол Павел пишет о себе – о своей практической жизни. Римлянам 7 глава 24 стих, он говорит, «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти?» У человека, у любого человека постоянно есть грешные желания. Недавно мы проводили вечер для молодых семей в своей церкви, вот, и там этот вечер был посвящен вопросу верности. Я, готовясь к этому вечеру, я наткнулся на статистику. Специалисты, которые проводят эту статистику или делали эту статистику, они определили следующее. Они говорят, что все мужчины, вернее, не все мужчины, а точнее 95% опрошенных мужчин признали, что они имеют проблему с похотью. То есть похоть жива в них. Им нужно или бороться с ней, или они не борются с ней, но она есть. Что интересно, эти специалисты по статистике говорят, что остальные 5% скорее всего врут. То есть речь идет о том, что человек, продолжая жить в греховной плоти, он продолжает испытывать разного рода давление. И не только в сексуальной похоти, в самых разных других формах и видах. Пока мы живем на земле. Апостол говорит, он находится в борьбе, он говорит, бедный я человек, кто меня избавит от этой борьбы? Послание к Галатам, он ясно объясняет, как приходит это избавление. Он, конечно, и в Римлянам, в 8 главе, раскладывает это очень хорошо, очень глубоко. Но я сейчас хочу прочитать вам то, что он представляет в другом послании более сконцентрировано. Он говорит, что нам нужно реально бороться с давлением своей плоти, преодолевая ее и поступая по духу. 5 глава Галатам, 16 стих. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели вы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Водительство духа означает послушание Божьей воли. Мы должны реально понимать, что в нашем теле продолжает жить сопротивление тому, что Божье. Наша плоть требует своего. Тогда, когда мы боимся Бога, когда мы пребываем в Нем через познание воли Его, в Слове Его, мы обретаем познание. Мы обретаем познание, которое приносит нам вот этот потенциал Духа, который делает нас способными желать того, что желает Бог. Помните Сидрах, Месах и Авденаго? Они имели вот этот имели своей наивысшей ценностью послушание Богу. Даже тогда, когда они стояли перед лицом неименуемой гибели. Они говорят, они могли сказать следующее. Смотрите, Даниила, 3 глава, 16 стих. «И отвечали Сидрах, Месах и Авденаго, и сказали царю Навуходоносору, нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Если же и не будет этого, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Они явно не хотели быть брошенными в печь. Это 100%. Но у них было желание, которое было выше желания не быть брошенными в печь. Это желание исполнить то, что говорит Бог. И поэтому они в гораздо большей степени идут на то, чтобы быть послушными Богу, чем на то, чтобы быть послушными этому царю. Писание говорит о том, что нам нужно научиться делать все не ради себя, а ради Господа, не ради своих желаний, а ради того, чего хочет Бог. Колоссянам 3:17. «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Помолимся. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам эту возможность сейчас посмотреть еще и на эти вопросы, на эту сферу, очень большую и важную сферу жизни, сферу человеческой похоти. И мы хотим, Господи, иметь свободу и в этой сфере. Я прошу Тебя о Твоем действии в каждом человеке, в каждом из нас, находящемся здесь. Господь, Ты насыти нас собой, Ты помоги, Господь, чтобы это была не только информация, чтобы это были не только слова, чтобы это действительно была сила Твоего Духа, которая возьмет эту истину и пропитает ей каждое сознание, каждого человека, кто здесь, и оживит нас в Тебе, и сделает нас людьми, которые способны следовать за Тобою. Благослови нас во имя Иисуса Христа. Аминь.